интервью.
На радио «Зенит» периодически можно встретить в эфире рубрику «Лица «Зенита», и всегда приятно, когда этих самых лиц становится больше. В нашем случае речь о волейбольной команде из нашего города. Я рад приветствовать Дмитрия Ковалева, это связующий волейбольного клуба «Зенит», новичок петербургской команды. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну а меня зовут Юрий Стомин, я здесь для того, чтобы задавать вопросы. Ну и вы, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, помогайте мне всеми силами. Есть WhatsApp 8921-570-089-7, есть смс-портал 5533, первое слово «Зенит». Задавайте свои вопросы, потому что Дмитрий Ковалев — это не просто связующий нашей петербургской команды, это еще и двукратный победитель Лиги наций, турнир, который покоряется нашей национальной сборной. Ну и из этого факта можно сделать вывод, что Дмитрий является игроком нашей национальной команды. Ну и для начала хотелось бы определить. Вот на дворе конец августа. Как можно описать текущее положение дел? Это отпуск, это предсезонка, это межсезонье. Вот какое слово больше всего подходит?
Это наконец-то предсезонка, потому что даже 3 недели отдыха, которые мне выдались, они шли очень долго, особенно последняя третья неделя. И сейчас каждая тренировка прям в удовольствие. Боли в удовольствие, усталость в удовольствие.
Давайте уточним. Тренировка именно с «Зенитом».
Да.
И правильно понимаю, что сейчас тренируется команда в Петербурге?
Да.
Несмотря на то, что привычно как-то уезжать куда-то на сборы, этого пока нет.
А зачем уезжать, когда все здесь есть, в принципе?
Хорошо, отличный ответ. Ну, а вообще лето для как раз сборной, в которой вы выступаете, там оно получилось очень-очень насыщенным. Позади Лига наций. Давайте по порядку пойдем по этим событиям. Лига наций, в рамках которой вы выступали. Ну и вот если говорить об этом событии, потому что оно для вас получилось знаковым. Вы второй раз выиграли этот турнир. Насколько вообще большие чувства и эмоции вы испытали? Можно ли сказать, что это главное событие лета?
Для меня, наверное, да. Потому что выиграть турнир длительный, сложный, с кучей вот этих перелетов. Соперники тоже в этом году, мне кажется, были пособранней, потому что та первая Лига наций все-таки может быть какая-то пробная такая была. Вот, и гораздо приятнее может быть было
в этот раз выиграть, чем в тот.
Нет, было гораздо приятнее второй раз выиграть.
А, второй раз выиграть. Да. Хорошо. Ну, а вы однажды в интервью заявили о том, что вам не нравится быть капитаном. И, насколько я знаю, как раз на Лиге наций вы получили такое право. Нет? Не было такого?
Нет, это, наверное, очень такое нелюбимое. Амплуа такое, не знаю, как это назвать. Это отвлекает для меня много.
Ну вот вы даже заявили, что однажды капитанство — это, честно говоря, совсем не мое. Я никогда этого не любил. Это постоянные лишние заботы, куда-то сходить, о чем-то спросить. Я лучше полежу, к тренировке подготовлюсь. Для начала расскажите нашим радиослушателям, на каком боку нужно лежать, чтобы лучше готовиться к тренировкам?
На всех надо ровно полежать. Не, ну, готовиться надо выспаться днем особенно. Вот сейчас дневной сон. Я здесь
мы сейчас с вами общаемся. Отвлекаем, да?
Ну, буду засыпать, вы будете будить. Ничего страшного.
Хорошо.
Ну, я не знаю, это может кому-то это нравится быть капитаном, а кому-то это не подходит. Вот я такой человек, вот из вторых, кому-то не подходит.
Но, тем не менее, мы говорим о том, что в сборной вы были капитаном, правильно?
В молодежной
сборной. В молодежной, да, сборной. Да. В этой сборной вы уже выиграли один турнир, и, казалось бы, ну, в этом году, я имею в виду Лигу наций, и, казалось бы, стоило вас ожидать в Петербурге и еще и в качестве игрока сборной, потому что в Петербурге состоялся турнир квалификации к Олимпийским играм. К сожалению, вы не выступили. Насколько для вас это было внезапное событие, что вас не зовут туда? Может быть, была и заранее какая-то договоренность, что вас там не будет? Или в каком-то другом виде вы общались с представителями сборной о том, что вас в Петербурге вот в этом статусе не появится?
Ну, после Лиги наций был разговор с Томасом, тренером сборной, вот, где было сказано, что я участвовать в отборе не буду. Если что-то случится, то должен буду приехать.
Ну, вам ехать недалеко.
Ну, тогда было далеко.
Хорошо. Ну, а расскажите, в принципе, вот это жизнь национальной команды, потому что впереди еще и чемпионат Европы, который состоится довольно скоро, уже в сентябре. Стоит ли вас там ожидать на этом турнире? Насколько вообще велика вероятность, что вы поедете?
Ну, я не могу так сказать. Это зависит, опять же, не от меня, а от тренера, от руководства сборной, мне кажется. Как они решат? Если буду нужен, то, конечно, поеду.
Угу. Ну, а расскажите о том, что вообще сейчас из себя представляет национальная команда, потому что такой есть штамп, журналистский сплав молодости и опыта. Вы наверняка следили и наблюдали за игрой хотя бы со стороны уже на, собственно, на турнире предолимпийском, на отборочном. Вот у нас здесь это большое событие в Петербурге было, когда приехала сборная России по волейболу, при том, что, в общем-то, мы уже все как-то привыкли к большим волейбольным матчем, Лига чемпионов к нам приезжала, сборная к нам приезжает вот в таком ключе, в таком составе впервые. Насколько вообще факт участия нашей национальной команды в этом турнире, именно в нашем городе, в какой-то степени привлек вас сюда, в Петербург, в качестве игрока «Зенита»?
Ну, как в качестве игрока я решил еще до вот этого отбора, после чемпионата было. Вот, а как турнир прошел? Да прошел он замечательно, интерес вызвал огромный. Это было видно по количеству зрителей, особенно на третьем матче с Ираном. Я там сам был. Вот, поддержка сумасшедшая, трибуны не замолкали, пускали волну. Там круто было.
Вы же приезжали к нам сюда, в Петербург, и как игрок Урала, уфимского. Что вы поняли для себя, когда оказались в нашем городе, как соперник петербургской команды?
Ну, то, что команда «Зенит» сильный достаточно соперник, претендующий на высокие места. Вот, и играли мы тогда две игры в Академии Платонова обе, и зал был полный. И болели громко тоже люди.
Хорошо, давайте мы сейчас прервемся на короткую паузу, потом продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Ковалев, связующий волейбольного клуба «Зенит». Совсем скоро будем вновь говорить о волейболе.
Интервью.
Продолжаем разговор о волейболе. У нас в гостях Дмитрий Ковалев, связующий волейбольного клуба «Зенит». Я напомню, что у нас есть WhatsApp 8921-570-089-7, смс-портал 5533, первое слово «Зенит». Есть еще и вопросы, которые как раз касаются сборной, о которой мы уже начали говорить. Добрый день. Очень интересно узнать у Дмитрия, как ему работается под руководством Томаса Самлева. Судя по Кузбассу, его подход несколько отличается от других специалистов. Он заряжает свою команду позитивом, даже в проигрышные моменты вопросительный знак.
Да, естественно, он пытается выжать даже из проигрыша максимум, сделать выводы, почему этот проигрыш состоялся и как его не допустить в следующий раз. Вот, а он сам тренер молодой и сам недавно закончил свою игровую карьеру, и он чувствует, мне кажется, игроков. Он знает, где добавить нагрузку, где убавить, где пообщаться. Он, мне кажется, хороший психолог, а также. Вот, и все вместе, это, мне кажется, даст результат.
А вот тренировки в клубе и в сборной, они, ну, понятное дело, что в «Зените» вы только сейчас начинаете, приступаете к тренировкам, но вот если говорить, сравнивать с «Уралом», насколько сильно они отличаются, насколько, можно сказать, что это некая другая формация, несколько другой менталитет у тренера?
Ну,
или все кажется, то же самое, занятия одни и те же.
Вот я хотел сказать, что упражнений, которые повторяются у тренеров, их достаточно много, потому что нового никто все равно не придумывает, и идут уже по наезженной такой дороге, и по учебникам, может, одни и те же люди. Может, также по вот игрок делал свои упражнения, когда он в свою молодость тренировался, он также их привносит. И все играют, все друг с другом пересекаются, и упражнения также все, и тренировки могут быть одинаковыми.
Если говорить о том, что поменялось, я просто помню интервью ваших партнеров по сборной, говорили о том, что просто общая раскрепощенность в команде произошла, стало проще вести себя вот даже в окружении, в тренерском штабе, имею в виду в раздевалке при присутствии тренерского штаба, может быть, как-то что-то сказать можно то, чего раньше не говорили. Вот расскажите, не знаю, три каких-то пункта, три каких-то момента, которые поменялись с приходом с финского специалиста в сборную России.
Но когда было собрание первое, насколько я помню, он сказал то, что важность построить наши отношения на доверии. Вы доверяете мне, я доверяю вам. Каждый есть там свой профессионализм, там каждый за собой следит, но ты должен как бы мне доверять, я должен тебе доверять. Тогда у нас что-то вместе с тобой получится. Вот. И все, думаю, над этим согласились, и поэтому появилась свобода.
Пока получается. если говорить о результатах сборной.
Пока получается, да.
Но при этом мы вспоминаем прошлый год, когда тоже была выиграна Лига наций, а после этого был чемпионат мира по волейболу, который для нашей сборной завершился неудачно. Впереди еще чемпионат Европы. Мы на вот этом отрезке летне-осеннем уже две остановки, позитивные остановки преодолели. Лига наций, олимпийский турнир, предолимпийский турнир, ну и, соответственно, чемпионат Европы. Вот есть ли у вас какие-то опасения, переживания, что сейчас форма, может быть, уже идет на спад у сборной России?
Нет, потому что сейчас еще есть некоторое время, когда можно набрать ту же самую форму. Есть недели, наверное, две до чемпионата, до старта. Вот, и это, мне кажется, достаточно времени. И после чемпионата Европы еще будет Кубок мира.
Да, еще ну и помимо всего прочего, конечно, многие говорят о том, что календарь вообще для сборных в волейболе сверстан самым чудовищным способом. Вы согласны с этой точки зрения, что вот это даже в какой-то степени бесчеловечно, да, заставлять играть вот три раза, а то и четыре в год вот на таком уровне, и вот эта волна, которая, вот эта амплитуда, она постоянно идет то вверх, то вниз.
Нереально, да, быть всегда на максимуме, к каждому турниру подходить, и вот эта череда постоянная, смена турниров, это очень тяжело для здоровья, для игрока. И любого можно спросить волейболиста, кто привлекается в сборные, там, неважно, Италии, Франции, Бразилии, Америки, там, России, все скажут, что это тяжелый график.
Но при этом у сборной России есть огромный запас прочности, учитывая то, что вы не выступали на предолимпийском турнире, есть другие игроки более опытные, менее опытные. В этом плане вот вы чувствуете, что в любой момент и конкуренция очень жесткая, да, с этими игроками, но при этом и это какое-то подспорье, что вы можете какой-то турнир пропустить, чтобы подготовиться к следующему. Вот вы так вот стратегически размышляете о том, что да, вот сейчас Лига наций, потом отбор, потом Евро и так далее. Вот это вот вам помогает наличие большой конкуренции? Может быть, здесь вы видите не только плюсы с точки зрения того, что вы можете самосовершенствоваться, но и с точки зрения замены и взаимозаменяемости.
Ну, стратегически из игроков никто точно не думает, потому что это не их забота, наша забота — это на площадке время проводить, играть, отдаваться там. А все вот эти игры, там, кого лучше подготовить, кто должен отдохнуть, кто должен играть, это как бы решают тренера.
Возвращаясь к Лиге наций, вы уже это упомянули, огромное количество перелетов, Австралия, США, Бразилия, Иран, Россия, все это просто вот весь земной шар удалось посетить. Вообще, кроме аэропорта и кроме арены, вы что-то еще увидели?
Ну, было время в Австралии, мы там погуляли.
Кенгуру там видели?
Кенгуру видели, кормили кенгуру, видели коал. Не, там очень классно, там очень красиво, вот. Красивые пейзажи, люди там. Мы с утра вставали, шли на прогулку, пили кофе и видели, как люди бегают, занимаются своим здоровьем. И вот этот город, по-моему, Брисбен, что ли, насколько, по-моему, называется. Он всем очень сильно понравился, и многие хотели бы вернуться туда просто как в качестве туристов, посмотреть все.
Хорошо, давайте поговорим Бразилия.
Ну, там смотреть не особо много чего было. Может быть, график так совпадал, может быть, нет.
США, Чикаго. Я видел в Инстаграме фотографии оттуда.
Там был пару выходных, да, у нас было. Ходили, гуляли, там, ходили по магазинам. Вот, а особого там задача другая была уже.
Ну, понятно.
Это был финал, да, и уже по-другому ко всему относились, к выходным. Больше лежали, восстанавливались.
Вот расскажите, учитывая то, что вы все-таки волейболист, и вам приходится, помимо того, что проводить много времени в самолете, вам в этом самолете приходится находиться в не очень простых условиях. Нам приходил Сергей Тетюхин, который рассказывал о том, каково это лететь по сколько там, 40 часов вы летели из Бразилии в Австралию с пересадками, естественно. Вот расскажите, что вы ощущали после вот таких вот длительных перелетов, насколько это было тяжело, и, может быть, вы думали, поскорее бы уже домой, поскорее бы уже...
Ну, думали, будет хуже.
Да?
Ну, конечно.
А что вот самое сложное? Это просто все отекает или просто скучно?
Самое сложное — лететь обратно и вот это весь перелет повторять. Когда ты уже и летишь домой, все, знаешь, что есть какой-то перерыв, есть какая-то пауза, ты хочешь увидеть семью на пару дней. Вот это вот посложнее — лететь туда.
Расскажите, не знаю, три ваших любимых занятия в самолете, потому что вам в самолете приходится проводить много времени.
Смотреть фильм, смотреть в окно и спать.
Хорошо, про кино расскажите, какие фильмы вам удалось посмотреть во время Лиги наций, как раз за вот эти многочисленные перелеты.
Я не вспомню, но посмотрели мы их достаточное количество, вот, потому что перелетов много, часов много, И по несколько раз закачивал фильмы, удалял и все просматривал.
Говоря об Америке, возвращаясь к теме Чикаго, где был финал Лиги наций, и наша команда играла как раз с американцами, вы обратили внимание в одном из интервью, что в Америке не очень понимают, что такое волейбол. То есть, если говорят о том, что нужно взять мяч в руки, сразу, наверное, представляют какой-то вид спорта, например, американский футбол, но никак не волейбол, и что интерес к этому виду спорта там не очень сильный. Вот объясните мне, как им тогда удается, тем не менее, несмотря на этот не очень высокий интерес, добиваться неплохих результатов?
Нет, я там говорил по-другому. Я говорил то, что все спрашивают, футболист мы или баскетболист, а когда говорили волейбол, то да, все это знают, что волейбол, знают, что за вид спорта, знают, что Лига наций, пара человек было там, кто говорил, да, я знаю. Вот, но была одна женщина в лифте, которую мы встретили, вот я про нее и сказал. Написали так, как будто там не знают об этом. А у них же, у американцев сильная студенческая лига, и когда вот они заканчивают свои колледжи, они уезжают уже в Европу играть, только после этого. И есть фотографии, есть много видео, как эти финалы у них проходят. Там очень много количества, там много людей приходят на эти финалы смотреть. И значит, есть все-таки интерес.
Говорят, что в Америке и в первую очередь в Америке, да, можно еще привести в пример Канаду, любые виды спорта командные стоят на каком-то невероятном уровне с точки зрения организации. Мы говорим про хоккей, НХЛ, подразумеваем какие-то суперкрутые трансляции, какую-то работу за зрителями и так далее, НБА. То же самое касается американского футбола, да, в принципе, и то, что они называют сокером, в какой-то степени тоже уже подходит к этому уровню. Вот на волейбольном матче вы ощущали, что это все-таки здесь организуют и умеют организовывать несколько иначе, если сравнивать, допустим, с Европой, с Россией и с какими-то другими странами?
Мне кажется, нет. Если даже взять домашний этап вот в Уфе, который был в Лиге нации, он намного лучше прошел.
Больше потому что людей... вам было привычно, наверное, нет?
Нет, больше людей пришло, болели активнее. А когда был финал 6 Лиги наций, был игра проходила между Польшей и Ираном. И были и зрители Польши чисто Ираны. И вот, было очень громко, там были флаги, свистульки, там дуделки, все было. И когда играла команда Америки, было намного тише.
Ну, насколько я знаю, в Чикаго, где проходил финал, там большая диаспора именно поляков живет, и по этой причине, я думаю, что там многие как раз по старой привычке болеют за Польшу, в первую очередь, а не за американскую.
И большая диаспора Ирана там тоже была, значит.
Тоже верно. Ну, а если говорить о том, что вам все-таки удалось во время этой Лиги наций, ну, не просто победить, вы еще и фактически подписали контракт, ну, по крайней мере, об этом было объявлено вскоре после Лиги нации с «Зенитом». А на какой момент вот это произошло событие в вашей жизни, когда к вам обратился «Зенит», клуб из Петербурга, с предложением продолжить карьеру здесь, в нашем городе? Вы уже знали в тот момент, когда играли?
Я уже знал, да. Я уже дал свое согласие, осталось подтверждение только «Зенита». Ага. Вот. Ой, сюда очень хотел, честно.
Долго
потому что это
думали?
Был первый вариант, нет, не думал вообще. Это был главный вариант, да, куда я хотел бы поехать. В новый сезон.
Если не секрет, какие еще варианты и предложения звучали?
Ну, когда узнал то, что «Зенит» готов.
Все, остальные...
Это не имело смысла тогда уже.
За границей. Интересно ли было выступить где-то в другом чемпионате?
Мне кажется, мне пока нет. Я хочу здесь выиграть. Чемпионат России хочется выиграть с российским клубом медали, потому что на клубном уровне у меня выигрыши, там, трофеев, медалей нет ничего пока.
В этом плане у вас и предложений не было. Я знаю, что ваш брат оказался в чемпионате Турции. Это вот его решение, оно связано с тем, что очень заманчивое предложение за рубежа было. Может быть, спрос, интерес к российским волейболистам?
Он хотел за границей поиграть уже, мне говорил, года 2-3. Вот, и выдалась такая возможность, он поехал. Приедет, расскажет, как там.
Ну, я напомню, что брат нашего гостя, Дмитрия Ковалева, играл не так давно еще за московское «Динамо», я так понимаю, один сезон.
За Ленобласть он играл.
Да, да. И с нашим городом так или иначе связан, потому что в Петербурге тоже выступал. Ну, а если говорить о том, чем запомнились годы, проведенные в Уфе, я просто обращаю внимание, что у нас есть такая тенденция. Очень много игроков, спортсменов, я бы даже так сказал, которые оказались вначале в Уфе, а потом переехали в Петербург. Речь о Сергее Симаке, речь об Андрее Луневе, речь о вас, ну и другие, в общем-то, люди, которые так или иначе связаны с этими двумя городами, хотя в какой-то момент казалось, что это, может быть, не столь очевидное сравнение. Можно ли сказать, что вот в Уфе, вот кроме волейбола, ну вот что вас еще интересовало в жизни в этом городе, насколько он подходил вам с точки зрения какого-то духа этого города, менталитета, потому что Петербург, он все-таки благоприятнее с точки зрения просто жизни, в какой-то степени, просто можно, есть чем заняться.
Но к этому городу быстро привыкаешь, он маленький, не такой, как Петербург. Вот, и мой дом там, Пермь, рядом был, и это было очень удобно, потому что в любой момент могли ко мне родственники приехать, жена с ребенком могла уехать, обратно приехать, mm-hmm. там вырос сын у меня, начал говорить, начал, грубо говоря, там бегать, вот это все. Там воспоминаний много с Уфой связано.
Ну и еще один эпизод в вашей карьере связан с тем, что в свое время как раз из Перми вы попадали в команду «Губерния». Да? Вот расскажите о том, с чего начиналась ваша карьера, вот именно профессиональная, потому что не все знают о том, что происходит ниже Суперлиги. Расскажите о клубах, которые вы представляли ранее. То есть насколько можно сказать, что вы... удалось сделать вот этот резкий шаг вперед в своей карьере именно после перехода из Перми, и насколько вам сложно доводились вот эти все переходы, потому что, как вы говорили, что в «Зенит» вы переходили, в общем-то, не думая. Вы были моложе, насколько это сложно было для вас тогда?
Ну, любому игроку, мне кажется, кто уходит из родного клуба, в первый раз куда-то уходит, все равно есть какие-то сомнения. Моя история, она определенная, может, не как у всех, mm-hmm. потому что там я поверил человеку, да, так можно сказать. Человек меня обманул, не будем там в подробности вдаваться. Вот, и после какого-то раздумья такого небольшого было твердое решение, то, что я хочу уехать. Вот, и там, как, не знаю, все равно это родной клуб, ты все равно к этому клубу все равно питаешь такие теплые самые чувства, и сейчас я очень рад, что там возрождают волейбол, там будет ли высшая Лига Б сейчас, волейбольный клуб КАМА называться, вот, и надеюсь, что вскоре они как дойдут до Суперлиги, как мы в свое время, когда вылетели из вышки А, потом за 2 года прошли вышку Б, вышку А и зашли в Суперлигу, и несколько сезонов Суперлиги провели, и играли в плей-офф Суперлиги. Вот. Желаю этому новому клубу того же самого.
Ну, вы упомянули вот эту историю, связанную с определенными претензиями финансовыми. Я просто видел одно интервью, связанное как раз с этими событиями, что там даже был суд, определенное разбирательство. Мы знаем по футболу, да, у нас есть примеры, огромное количество в футболе примеров, когда клуб, в том числе и в рамках премьер-лиги, буквально рассыпается на глазах, теряет финансирование. Понятно, что в других видах спорта, возможно, и очевидно, что это тоже периодически происходит. Насколько вообще вы просто повидали разные лиги и видели, что происходит в других, собственно, дивизионах нашего российского волейбола? Насколько вообще в тяжелом положении находятся команды, которые не выступают в Суперлиге?
Я играл во всех вообще лигах, если так вот вспомнить. Все равно клубы закрываются, клубы многие закрываются. И раньше было лиг у нас гораздо больше. У нас и первая лига была такая... достаточно сильная, но давным-давно для молодых игроков именно. Выше Лига Б была, выше Лига А была и Суперлига. А сейчас, вот, насколько я знаю, первая лига, она стала такой полулюбительской уже. И команды там выступают какие-то туровыми системами, какими-то маленькими, насколько тоже мне известно. Вот. А выше Лига Б уже это как первая такая ступенька в профессиональном каком-то волейболе идет на данный момент. Вот. И... разница очень колоссальная, если честно, между всеми этими лигами. И
с точки зрения игры или с точки зрения...
По всем вопросам это очень большая разница. Даже если взять команду Суперлиги, допустим, ведущие, которые в нижней части таблицы, также очень огромная разница. Прям это заметно во всем. В организации, в финансах, в силе команды, там, в разнице, в классе. Это очень заметно.
Это отражается на посещаемости, потому что говорят, что волейбол, ну, в общем-то, в нашей стране, и это абсолютно оправданно говорят, он не добирает в плане зрительского интереса. Я говорю о телеаудитории в первую очередь, я говорю о том, что во многих случаях арены просто должны быть гораздо более вместительные, и чтобы туда приходило больше людей. Вот это в первую очередь касается, конечно, Суперлиги, но насколько все это распространено и на низшей лиге, насколько там есть ощущение, что волейбол зрителям, ну, особо не интересен?
Ну, мне кажется, это зависит от города и интереса в этом городе к волейболу. Если взять, допустим, Суперлигу Кемерово, там всегда полный зал, всегда аншлаг. И,
там нет альтернативы, фактически, да, волейбол, да, это главное.
Это от этого зависит, да. Там Казань взять, там очень много выбора, и не факт, что человек тоже пойдет на волейбол, потому что у него очень много. Может пойти на хоккей, может пойти на футбол, может пойти на баскетбол. Вот. А по высшей лиге, когда я играл, мы собирали людей. У нас был полный зал в свое время в Перми. Зал был не огромный, конечно, небольшой, но люди ходили. Вот, и сейчас же опять же к этой Каме вернуться, которая в Перми. Видел в интернете, ВКонтакте трансляцию, кто-то вел. И там очень много людей пришло, что меня очень удивило и порадовало. Потому что все-таки любят волейбол в Перми и будут ходить. И, вот. И главное, может, маркетинг, как это называть. Вот, как он работает, этого, мне кажется, и будет посещаемость.
Мы приводим в пример, опять-таки, российскую футбольную премьер-лигу, где за несколько лет появилось очень много новых стадионов, и это в какой-то степени дало определенный толчок к развитию футбола, и стало его интереснее смотреть, просто картинка стала совсем другая. В волейболе нас ожидает тоже значимое событие. Если в футболе, собственно, появились стадионы к чемпионату мира, то в волейболе у нас тоже ожидает чемпионат мира. Насколько вообще вы ждете какого-то прорыва именно в связи с этим, да, зрительский интерес появится и увеличится вот за счет, в том числе, в первую очередь, проведения мирового первенства?
Ну, сейчас зрительский интерес, мне кажется, все равно есть, потому что по телевизору начали волейбол гораздо чаще показывать, по гораздо большему количеству каналов. Вот, и думаю, это все-таки поднимет еще рейтинги, добавит еще зрителя. Это каждый из волейболистов надеется, что его спорт станет интересным и посещаемым.
Давайте мы сейчас прервемся на короткую паузу, а потом продолжим. У нас в гостях Дмитрий Ковалев, связующий волейбольного клуба «Зенит».
Интервью.
Рад напомнить, что у нас в гостях Дмитрий Ковалев, связующий волейбольного клуба «Зенит». Ну и, конечно же, я напоминаю, что у нас есть WhatsApp 8921-570-089-7, смс-портал 5533, первое слово «Зенит». Задавайте вопросы. Ну и, конечно же, мы не можем не спросить самые, может быть, банальные вопросы, но когда к нам приходит новичок петербургской команды, мы просто обязаны задать их. Расскажите ваше появление в волейболе. Вот если назвать имя, кому вы должны сказать спасибо за то, что вы находитесь здесь, на вас футболка волейбольного клуба «Зенит», и вы профессиональный волейболист?
Ну, там несколько людей, наверное.
Хорошо, давайте.
От первого тренера по плаванию до тренера по волейболу.
Так, внезапно плавание. Расскажите, как плавание было связано с вашей жизнью?
Когда был маленький, в садике еще ходил, папа меня отправил заниматься плаванием, у него там был тренер знакомый. Вот, мы с братом вместе плавали. Достаточно такое длительное время, выступали на соревнованиях. Вот, потом начали проходить тренировки баскетбола в соседнем здании у нас, где мы занимались. Спорткомплексе.
А потом воду отключили, и бассейн
Нет,
не заполнился?
Нет, мы тихонько как-то перебрались в баскетбол.
Ага. Вот, дверью ошиблись?
Нет. Стало интересно как-то. Занимались, играли в баскетбол. Потом также старший брат ушел в волейбол, и я продолжил заниматься баскетболом. Был период в моей жизни, то что я совмещал баскетбол и волейбол, я не знал, что мне делать. Я ездил с утра в школу, потом шел на волейбольную тренировку, переодевался и ехал на баскетбольную тренировку. Продолжался год. Играл даже за Пермский край. Были на соревнования, на несколько ездил. Вот. И, по-моему, на какое-то соревнование я не поехал и понял, что, скорее всего, это знак, надо переходить в волейбол. Так попал в волейбол уже.
А в плане позиции? Вы все-таки связующий, позиция такая достаточно интересная с точки зрения просто наблюдать со стороны, да, вы все время в центре игры и, ну, можно сказать, что связующий — это мост команды. Как вот так получилось, что вам доверили или вы сами выбрали это амплуа? В какой момент это произошло?
Я даже не вспомню, но я его сам не выбирал. Любому мальчику, кто приходит заниматься волейболом, хочется нападать, хочется сильно бить по мячу. Вот, а тренер настаивал на том, что должен пасовать. Вот настоял, упорный тренер был.
Расскажите, насколько были условия сложные, непростые, потому что ваш коллега по амплуа Сергей Антипкин в нашем эфире рассказывал, насколько было непросто ему начинать, потому что он рассказывал, что был совсем маленький зал, нужно было выходить за дверь, чтобы подать оттуда, то есть там настолько были стесненные условия. А в вашей жизни, опять-таки, вот эти все обстоятельства были или вы их, может быть, даже не замечали и сейчас не вспомните?
Были такие, были маленькие залы, были холодные залы, то, что мы тренировались в шапках, в перчатках, то, что был сезон, а мы играли в футбол, получается так, потому что волейбол было заниматься нереально, было очень холодно. Машься там, не машься мазями, ничего не помогало.
Прям неотапливаемый зал был?
Можно, наверное, да, но там было очень холодно. Мы были в куртках, были в шапках, были в перчатках, мы играли в футбол.
Я думаю, что все те дети, которые нас сейчас слушают, они вообще не понимают, что происходит, потому что они с такими условиями, скорее всего, не сталкиваются, когда они ходят в свои спортивные школы.
Да, я думаю, сталкиваются.
Да?
Это, если, да. По-любому есть такие школы, да, такие отдаленные районы, города, где дети хотят заниматься, есть возможность вот, только вот такой зал, допустим, выбрать. Они пойдут в этот зал, если хотят играть.
Там просто не ловит радио «Зенит», мы туда не вещаем на эти залы. Соответственно, мы вещаем только на Петербург и ближайшее окружение. Ну, а если говорить о том, как вы освоились, опять-таки, в Петербурге, вы уже рассказали мне вне рамках эфира, что живете на петроградской стороне. Почему здесь? Я так понимаю, что практически все волейболисты «Зенита», они так или иначе здесь...
Ну, это просто очень близко к тренировочному залу, получается, к игровому. Перейти там мост, пройти 5 километров, проехать на машине, это 15-20 минут, и ты на месте. Это, у тебя больше времени отдохнуть. У тебя раньше можно, позже, точнее, выехать. Больше каких-то дел можешь успеть сделать. Вот. И по сумме этих всех факторов спрашиваешь у игроков, кто где живет, все живут в основном здесь.
Сколько времени вы уже, получается, в Петербурге? Вот с момента подписания контракта вы сразу к нам переехали или...
Нет, я приехал сюда 10 числа, 10 августа.
Так, насколько вы успели освоиться за эти 17 дней?
Неплохо освоился.
Что успели увидеть, посмотреть?
Дворцовую площадь сходил, посмотрел. Вот, ветрено, правда, холодно по вечерам, оказывается. Вот, а так особо по набережной походили, по Крестовскому погуляли. Вот. В основном такие близкие, то, что близко к дому, то и посмотрел, ходил.
Говорят, что вы очень любите экстремальные виды спорта и различные экстремальные увлечения. Это не обязательно спорт. И даже есть слух о том, что вы прыгали с тарзанкой, с тарзанки в Сочи. Это действительно так? И нет ли в вашем новом контракте с «Зенитом» пункта, что вам запрещено прыгать с тарзанки, потому что мало ли что?
Не помню. Я люблю высоту, вот, люблю вот это чувство свободы, это падение. Вот, когда человек прыгнет там, вот оттуда, он это да, почувствовал, он это поймет. Когда вот это первый раз летишь вниз, потом тебя подбрасывают вверх и снова вниз. И вот эта пауза, вот этот промежуток времени, ты ощущаешь такое, то, что даже словами не описать. Вот, и я бы каждый год возвращался бы туда и прыгал здесь снова, снова и снова. Только надо уже повыше где-то место искать.
Ну, в Петербург вы зря тогда приехали. У нас таких мест повыше, если уж вы это делали в Сочи, где горы, у нас сложно найти что-либо, что-либо такое. А в этом плане вообще, насколько вы любите риск, любите вот такие увлечения, которые в какой-то степени захватывают дух и, может быть, не совсем сопоставимое, опять-таки, со спортивной карьерой? Потому что риск получить травму, он велик.
Ну, ты когда это делаешь, мне кажется, ты об этом не думаешь. И ты делаешь это в отпуске, не какой-то это в сезонный момент, когда идет сезон. Вот. А так это какой-то адреналин, выплеск адреналина, который копится в течение там, сезона того же. Много там всяких чувств хороших, там, плохих, негатив, позитив. Вот. И ты идешь туда, прыгаешь.
Сбросить все настройки, как говорится.
Да, да, такое чувство возникает. Такое возникает, да, чувство.
А знаете ли вы, что Семен Кривиченко, с которым теперь вы в «Зените», очень тоже любит различные экстремальные виды спорта, и в том числе он приходил к нам, рассказывал, что он ездил специально на Бали, на другие острова, кататься на серфинге и любит скейт. Насколько вы в этом смысле, может быть, с ним близко общаетесь на этой почве?
Ну, мы еще мало времени провели вместе, и на эту тему еще не общались. Но да, по Инстаграму я видел то, что он любит это. И серфинг самому интересно попробовать, и тоже надо ехать, но для этого надо время, которого пока недостаточно.
Ну и раз уж у нас просто остается совсем немного времени до окончания эфира, и при этом остается довольно много времени до старта чемпионата России, Суперлиги, еще 2 месяца долгих, продолжительных. Я понимаю, что они будут насыщенными для вас с точки зрения подготовки. Но в целом не могу не спросить вас о том, что вы ждете от предстоящего сезона. Можно ли сказать, что те обстоятельства, что чемпионом стал в прошлом сезоне Кузбасс, что строится новый петербургский «Зенит», что, в принципе, конкуренция сейчас очень-очень серьезная. Нас ожидает, может быть, самый интересный и самый насыщенный на события чемпионат, каких еще не было за последние годы. Ну, или предыдущие уже сложно переплюнуть?
Не, ну, предыдущий сезон был непредсказуемым, так как выиграл Кузбасс. Вот. Никто, мне кажется, не верил, пока не началась финальная серия, когда уже Кузбасс реально увидели то, что реально сильная команда. Там не случайно то, что она, по-моему, на 2-м месте, что ли, чемпионат закончил на 3-м. Ну, высоко она была, она обыгрывала соперников, и тяжело с ними всегда было играть. Вот, и в этом году больше конкуренция, больше интерес, больше зрителей, может, будет смотреть, интереснее будет все это смотреть. Вот, а ожидаю, побед ожидаю, успешного выступления в сезоне и медалей.
Мы это все тоже ожидаем, правда, ждать нам еще довольно много предстоит, тем не менее, у нас есть еще чемпионат Европы с участием сборной России, и я напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Ковалев, связующий волейбольного клуба «Зенит». Желаем вам успехов, удачи, желаем вам сделать все так в ближайшие месяцы, чтобы впоследствии не было мучительно больно, потому что я знаю, что от подготовки все очень зависит, и база закладывается прямо сейчас, ну и хотелось бы верить, что действительно наша встреча будет не последний, и обязательно вы сюда придете, может быть, уже с каким-нибудь трофеем.
Как позовете, так сразу.
Хорошо. Это был Дмитрий Ковалев, наш гость, новичок петербургского волейбольного «Зенита». Меня зовут Юрий Истомин. Всем счастливо.
До свидания. Интервью.